Ну что, мы начинаем программу, и сегодня в нашей студии художественный руководитель Российского академического молодежного театра «Рамта» Алексей Владимирович Бородин. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Добрый день.
Я надеюсь, что мы сегодня поговорим и о театре, и о том, что там происходит, и о жизни. Но начнем мы с «Золотой маски», поскольку повезло, не знаю уж кому. Алексей Владимирович был в этом году председателем жюри драматического театра и театра «Кукол». И «Золотая маска» вот сейчас завершилась, призы были розданы. Сколько спектаклей отсмотрели, Алексей Владимирович?
43.
Вы лично?
В течение двух месяцев неполных.
Ну, давайте вот расскажите о своих впечатлениях, потому что об этом всегда вот столько отсмотреть спектакль, вы, наверное, за всю жизнь столько.
Да, это тяжкая работа, кстати.
Да.
Тяжкая работа, потому что, ну, во-первых, все-таки чувствуешь ответственность какую-то, да? Ты же сидишь и должен как-то это все воспринять, всю эту энергию творческую. А спектакли все полны, конечно, энергии, они очень интересны, творческие. И сталкиваешься с, ну, сам с собой сталкиваешься с ними. Вот. И здесь впечатлений, конечно, очень много. Они такие противоречивые, вместе с тем... Конечно, очень интересно. Я, это несмотря на то, что это 100 раз я говорил, зачем я за это взялся,
Тяжелый труд,
невозможно, да. Но в итоге все-таки вот я попал, конечно, в поле вот этого поиска, которым живут сегодня театры. И мне кажется, что это очень важно, ну, для меня конкретно.
Ну, тут для тех, кто не очень понимает, как проходит по протоколу, что называется, фестиваль. Сначала работают отборочные комиссии, эксперты, которые ездят по разным городам страны России и отсматривают те спектакли, которые вот сами театры выдвигают в качестве вот своих лучших работ на «Золотую маску». После этого делается так называемый этот уже длинный список участников фестиваля «Золотая маска», который, собственно, и приезжает сюда, в Москву, из самых разных городов. Тут очень важно, что есть возможность в отсутствие гастрольной жизни, такой большой, которая была возможна при советской власти, сегодня таких больших гастролей, ну, большая редкость, не каждый театр может себе позволить. Вот. Поэтому это, конечно, для маленьких театров из маленьких городков это вообще невероятный шанс показать в Москве свою работу. Ну, поскольку спектаклей много, как вы слышали, Алексей Владимирович, а вот были у вас такие вот недоумения, а это как сюда попало вообще? Как это могли сюда пустить? Вот такой уровень. Или таких вот уж провальных вещей не было?
Нет, провальных вещей не было. Все равно, так сказать, ну, они были все действительно разных уровней и так далее, независимо, кстати, от их географического положения этих театров. И вообще, я думаю, что самое главное во всем этом деле то, что могут сюда приехать театры, которым очень нужна еще какая-то публика, в частности, столичная, которая воспринимает. Между прочим, я считаю, главное достижение этой «Золотой маски» – это переполненные залы на все спектакли, на все, на известные города, на небольшие города, и ясно совершенно, что люди ходят совершенно сознательно и смотрят, и интересует это. Так что это вообще дело такое, во-первых, ну, очень интересное, и, во-вторых, надо и нам знать, и следующим, кто за нами, что дело ответственное. Все, кто отбирает спектакли, кто их приводит.
Сейчас, когда уже все кончилось, и вы свободны в своих высказываниях, ничто вас не сковывает, и никакие обязательства, можно ли спросить вот на вас лично самое сильное впечатление, какие работы произвели?
Ну, вы знаете, дело в том, что я, естественно, могу сказать это, но еще вот этот процесс того, что нас было в жюри 17 человек, интересных очень людей. И, собственно говоря, главная моя задача была в том, чтобы у нас могли возникать дискуссии. Сейчас же время такое, когда дискуссии отменяются уже давно, понимаете? А тут мы все могли разговаривать друг с другом, и атмосфера была, кстати, очень такая хорошая, доброжелательная. Мы могли все открыто говорить свои...
Значит, не обзывались?
Нет. Вы знаете, я с самого начала, как только мы собрались, я сказал, давайте мы будем говорить только о тех спектаклях, которые вот вам, конкретному человеку, лично понравились. Потому что это, знаете, когда начинают это значит,
ругать,
которые не понравились. Кстати сказать, и от этого что-то такое возникает. Мне кажется, вот это с самого начала у нас как бы так, и все как-то обрадовались тому, что не надо, значит, говорить о том, что ну, кажется неинтересным, или эти поиски как не устраивают человека и так далее. Вот. Конечно, спектакли интересные очень, понимаете. Вот, например, ну, я не знаю, вот что сказать. Вы знаете, вот я, знаете, что мог бы сказать, что огромное впечатление на меня произвели театры кукол, где мы все не специалисты. Там был только один вот в нашем жюри, Александр Владимирович Борок, вот он был специалист по кукольному театру, но, вы знаете, это Колино сочинение, это называется спектакль, и он произвел просто какое-то сногсшибательное впечатление. Это написал, или это сделано по книге отца мальчика Дауна со стихами этого мальчика.
Кстати, мальчик с синдромом Дауна, вот Коля, он был на церемонии.
Да.
Я вам скажу, что это был один из самых щемящих моментов и несправедливых, на мой взгляд.
Да.
Потому что их посадили,
на
балкон, на билетаж,
да.
И они не могли выйти.
Да, так и не успели.
Когда спектакль приветствует все, и выходит создатель этого спектакля на сцену, и вот я вижу, как он там мечется с папой. Они там
с папой. Они были,
Коля,
да.
Ему так хочется сюда.
Да.
Вот они выскакивают.
Да, это как-то не продумывалось.
Ужасно было жалко.
Не продумывалось.
Да,
но это ведь не только потому, что вдруг открывается мир через этот спектакль. Совершенно уникальный. Эту книгу, которую мы все, естественно, купили там, потому что это книга его стихов, этого Коля. Вот, понимаете, когда, мне кажется, когда есть настоящая какая-то такая нота, настоящая щемящая. Я знаю, что они с большим трудом, вот режиссер этого спектакля, с большим трудом они пробили, что они этот спектакль сделали. Понимаете, на это надо было найти деньги, они такая, что ли, компания, которая не прикована к какому-то конкретному месту. А, вот, и они добились этого, и этот вот... Ну, это счастье, с которым они работали. Понимаете ли, это открытость, да, по отношению к этому очень непростому материалу. Стихи потрясающие, они сложные стихи, очень-очень интересные. И вот когда такая энергия умная, эмоциональная, понимаете, вот часто в спектаклях, вот мне, например, не хватало такого, знаете, как бы, ну, какой-то эмоциональной концентрации. Потому что, мне кажется, все-таки театр, ведь главным образом он существует во имя контакта между залом и сценой, и когда со сцены идет вот такая сила, как в этом небольшом, но совершенно, конечно, дивном спектакле «Кольное свечение». Кстати сказать, вообще театры кукол, они работают удивительно, потому что там были спектакли и те, которые что-то получили, и те, которые не получили. Замечательный спектакль «Сказка с закрытыми глазами» для слабовидящих сделан на Московском театре кукол «Ежик в тумане». Так и называется «Сказка с закрытыми глазами». Совершенно дивный спектакль. Из Петербурга «Цыпленок», который не получил, но тем не менее он совершенно изумительный. Там три артиста это играют, и вдруг попадаешь в этот... Опять попадаешь в мир. Вот, понимаете, мне кажется, что театр все-таки должен людей в большем масштабе или в меньшем масштабе, но помещать в какой-то особый, очень манкий и очень сильный мир. И когда люди очень искренне делают то, что они хотят... О чем они хотят сказать, что они хотят сказать, а не только для того, чтобы выступить на том или ином фестивале, понимаете? А это совершенно ясно. А тогда, после этого, ради бога, фестивали и все что угодно. Так что вот, если говорить вот о театре кукол, драматическом театре, например, не получил спектакль совершенно прекрасный. Но не получил, потому что очень мало этих масок. Это «Записки юного врача», это спектакль «Мастерская Козлова» Григория.
Из Петербурга.
Это моноспектакль, который сделан тоже совершенно изумительно, прекрасно сыгран актером и сделан очень современно. Тоже я понимаю это. Понимаете, но просто рядом, ведь это же ужас этого жюри в том, что надо все-таки к чему-то прийти, понимаете ли? И потом получается, что вот одно как бы вытесняет другое, и вот в этих дискуссиях...
Давайте усовершенствуем структуру, потому что, конечно, здесь это уже какой год мы разные, вот просто разводишь руками. Когда лучший режиссер спектакля, и тебе читают в течение, там, не знаю, 10 минут, перечисляют этих номинантов, финалистов, да. Там чуть ли не 40 человек.
Да, там 25, ну, 28.
Это где такое видно? Как из этого можно выбрать одного? Да. По какому принципу? Ну, то же самое это по спектаклям. Про это все говорим. Я знаю, вот у меня была как бы такая идея, как вот в кино это делается, вот мы же по аналогии с кинофестивалями или с кинопремией, да? Что сначала вот длинный список, или как большая книга, длинный список, потом вы, они сюда все приезжают, вот оцените мою идею, они сюда все приезжают, все, значит, 40 человек, 40 спектаклей, вы все это отсматриваете, и вы же формируете уже короткий список.
Вот этот короткий список, что ты не знал.
По три финалиста, и уж тогда на сцене вот тогда достается тот самый конверт.
Да, просто
это же несправедливо. Ну как вот выбрать
20
человек?
Да, это очень трудно, и практически это сделать почти невозможно. Потому что, скажем, 17 человек, и, естественно, мнение начинает расходиться. Мы начинаем обсуждать, а вот как можно сказать, кто лучше, там, Додин лучше, или Могучий лучше, или Харбаускис лучше, или там. Ну, кого хотите, там, это можно перечислять. Тут
скажите про три сестры. Самая большая боль театрального сообщества, безусловно, это то, что Тимофей Кулябин, создатель, на мой взгляд, совершенно невероятного спектакля. Вот говорю по чесноку. Мне кажется, это шедевр драматического искусства «Три сестры», который он сделал.
Знаете, этот спектакль...
И вы это знали, кстати, когда дали ему спецприз.
Конечно. Да. Вы знаете, там он входил, этот спектакль, в спектакль малой формы, в такую номинацию. И в этой малой форме мы увидели спектакль Юрия Погребничка, который назывался «Магадан Кабаре», который на всех, с самого начала, он был один из первых спектаклей, который мы посмотрели, произвел какое-то совершенно такое замечательное впечатление. Вот так... Как бы это такая была точка, что ли, от которой, как бы все шло. А «Три сестры» пришли в самом-самом конце, буквально, кажется, накануне. Предпоследний день. И спектакль, конечно, очень интересный, это безусловно. Но так получилось, что вот в итоге голосование у нас все, честно, что называется. Вот, в итоге голосование все-таки получил «Магадан Кабаре», у нас, к счастью, это, между прочим, я на секретариате, работаю, и я просто отстоял, что называется, что был не один спецприз жюри, а два, просто с криком. Это я кричал, был списать эту картину. В конце концов, слава богу, проголосовали за эти два, хотя, между прочим, раньше было три. И нам показалось, что очень важно, что вот в таких спектаклях, как «Три сестры», замечательных спектаклей, в которых есть очень интересная, очень такая парадоксальная идея какая-то, которая проявляет Чехова совершенно с какой-то новой стороны. Действительно, помимо того, что режиссер это все придумал и все это сделал, существуют артисты, которые, честно говоря, меня просто поражают, в какой степени они могут входить вот в этот совершенно какой-то особый рисунок, осваивать это, делать это по всем, что называется, анёрам, если можно так выразиться, мастерства.
Это обнажает природу.
Актерскую природу обнажает, и они очень часто бросаются вот в это плавание. И там существует. И поэтому мы сформулировали так, что это все-таки за актерский ансамбль, «Три сестры». И так как я вообще думаю, что этот спецприз жюри, его надо, статус его поднимать, то и второй спецприз, который был дан артистам Александринского театра, где тоже самое
спектакль «Желтыка». По ту сторону занавеса.
Да, это тоже те же «Три сестры», только, совершенно в другом каком-то, варианте. Совсем в другом. Там действие происходит в 4000 с чем-то году. В общем, тоже какая-то такая очень...
Футуристическая драма.
Да, куда там. Но чрезвычайно интересными какими-то кусками, очень интересными в некоторых некоторые там вызывают какое-то такое недоумение у меня лично. Но некоторые просто шикарные. Да, да, интересно, безумно интересно. И потрясающие артисты.
Простите, я не сказала, просто это наши слушатели же не все видели спектакль «Три сестры» Тимофея Кулябина. Просто мы говорим так подробно о режиссерском ходе, который придумал Тимофей для своих артистов. Ключ к решению спектакля. Актеры работают на языке глухонемых. То есть на языке жестов. Целиком и полностью весь спектакль. А, собственно, текст Чехова идет бегущей строкой наверху на экране. И это, конечно, невероятный эффект. И многие говорили про то, что вообще вдруг впервые прочитали. Казалось бы, наизусть знают пьесу. Да, да. Какие-то новые смыслы открываются. И актеры, конечно, в этом... существует какой-то невероятной силы. Вот вы говорите про эмоцию, про то, что зачем в театр ходят. Да. Вот тот самый мир очень сильный, манкий, притягательный, который тебя вот так закручивает, он, безусловно, в этом спектакле.
Да, безусловно, конечно, конечно.
Ну, а про «Кабаре Магадан» скажите, потому что я не видела.
Вы знаете, что вы сходите, потому что это, ну, очень, как сказать, это поразительно собранный, как будто бы скромный спектакль этого кабаре, который может происходить в Магадане. Понимаете ли, там заняты совершенно изумительные артисты этого театра, этого удивительного театра «Около», он называется у нас, да, «Около Станиславского». И я думаю, что так себя, ну, ограничивать в возможностях, да, каких-то, но это ограничивание не потому, что человек ему не может сделать чего-то другого, это такое самоограничение невероятной силы в итоге, понимаете, потому что вдруг как бы история нас всех, история страны, история этого Магадана и вот этого кабаре, который там вдруг устраивается, понимаете, ли, там это очень, очень сильное на самом деле впечатление, вышибающее прямо из седла, это совершенно такое уникальное тоже произведение, но оно, конечно, с нами навсегда, это такие впечатления бывают редко.
А в чем, на ваш взгляд, задача, в принципе, вот фестиваля «Золотая маска»? Он что определяет? Это же все-таки не фестиваль зрительских симпатий. Это, наверное, что-то важное в профессиональном плане. Вот как вы для себя это формулируете?
Вы знаете, вот тут два момента. Ведь, в конце концов, спектакль и зрительный зал, да, зрители, ну, я так думаю, что все-таки это делается для того, чтобы это видели зрители. Понимаете ли, все поиски, которые происходят, они направлены на то, чтобы расширить, да, так сказать, или там, я не знаю, что углубить, как говорят, да, наши понятия о театре. Вы знаете, мне кажется, что все равно, а театр может быть всякий, он может быть авангардный, он может быть классический, он может быть сколько угодно, но мне думается, что живой театр должен оставаться живым театром. Иначе это, когда это калька, да, когда это, ну, какое-то повторение, да, и вот люди там сделали спектакль, и потом его, что называется, каждый раз его играют в одинаковой, совершенно такой незыблемой какой-то форме. Мне кажется, что театр иногда теряет в этом смысле такую, ну, что ли, живую ткань. Я всегда в этом смысле вспоминаю Марселя Марсо, который, казалось бы, мим, да, у которого отработан каждый жест, каждый поворот, все, но это, конечно, все равно это вот творчество, которое происходит в данный момент, здесь, сейчас, вот в этот момент. Это, ну, в этом и есть, собственно говоря, интерес театра и его природа, которая здесь есть. Поэтому, когда, знаете, как есть такие, значит, соображения. Вот это фестивальный спектакль, а это зрительский спектакль. Да. Вот мне кажется, что это... Я не совсем понимаю вообще тогда цель, сказать, ну вот людей, которые это создают. Если так задано делать этот спектакль для фестиваля, мне кажется, это уже себя ограничение очень сильное.
Ну, я вот тут с вами не согласилась.
Ой, не согласитесь, очень хорошо, потому что это интересный вопрос.
Потому что это мы условно называем фестивальное кино или фестивальный спектакль. Это глубоко, на мой взгляд, что это такое? Это глубоко авторское высказывание. И мы здесь награждаем, если мы награждаем, за творческую смелость, за создание нового в данном случае, театрального языка. Вы же сами про это говорите. Вы же все равно, вот у вас там среди награжденных «Гроза могучего». Это абсолютно новый театральный язык.
Конечно.
Новая театральная форма. Бог его знает, как там зрители, поймет, не поймет. Я вам видела зрителей, которые на этом спектакле сидели и вообще ничего не понимали. А что это он поет? А что это эти кричат? А кто, а почему она такая, да? Ну, понимаете, это все равно фор, или тот же желудок, да? Какой зритель там что поймет в этом спектакле?
Но ведь вот скажите. Но это же не должно быть соревнование тех, кто сделает как можно более оригинально, или сделает как можно более...
Нет, а зачем?
Более...
Нет.
Так не нужно, конечно.
Но все равно, ведь мне кажется, что двигает-то вперед все равно не мейнстрим, правда?
Тогда «Золотую маску» назовите по-другому. Почему она называется «Национальная премия»? Она, вот, во-первых, когда ее вдруг назвали «Национальная премия», была «Золотая маска», да, была. Ну и прекрасно. Вдруг, однажды я прочел. Национальная премия, ничего себе. Значит, надо же начинать претендовать уже бог знает на что. И от этого, мне кажется, вся недоговоренность и есть. Понимаете, если это... Или тогда номинации какие-то должны быть разные, да? Это так сказать, часть какая-то поиски театрального языка, да? Какая-то, наоборот, включение зрителей, которые способны на... Если это ведь театр будет состоять из спектаклей, которые, вот, знаете, должны смотреть только люди сведущие, и так.
Да, нет, я так тоже не так говорю. Ну, даже не знаю, как вам объяснить. Понимаете, есть, вот у нас есть в Москве, кстати, замечательная премия «Театрал», которую вы тоже знаете.
Да.
Вот это действительно премия зрительских симпатий.
Да.
Она так и определяется. Там зрители голосуют. Они голосуют на сайте. Нравится, не нравится на этом уровне. Они же не ведут такие разборы, какие вы ведете на заседание вашего жюри. Правда же?
Да.
Это совсем другой подход. Это подход, как бы я понимаю, о чем это, и я аплодирую, как мне хорошо, я плачу над вымыслом слезами. Я обольюсь или смеюсь, но все равно это другое. И я вас уверяю, что очень редкие совпадения, когда получает спектакль, который получает «Золотую маску», и спектакль, который получает премию «Звезда театрала», это разные спектакли. Они и те, и другие хорошие, но разный подход.
Знаете, в конечном итоге тут можно нам как бы разговаривать
я
об
затратилась.
Этом.
Я затратилась.
Да, затратилась. Ну, отлично. Так, это по поводу театра не затрачиваться. Тогда где же затрачиваться? Вот. Но я просто хочу сказать, что, мне кажется, жюри наше профессиональное. Да?
Вот
мы собрались, профессионалы, которые делают театры.
Да.
И, значит, мы делаем театр, мы делаем спектакли, мы знаем, из чего это делается, мы понимаем, и когда это сделано так, что это обосновано профессионально, то все в порядке. Когда это сделано так, что, знаете, ну... Я грубо скажу специально. Что хочу, то ворочу. Понимаете ли? Вот тогда, мне кажется, что-то такое выходит. Ну, это с моей точки зрения.
А вы разве не что хотите воротить?
Я что хочу, вот. То ворочу. Но у меня есть профессиональная дисциплина, которая мне очень нужна.
Система самоограничения.
Нет, она просто мне очень нужна. Я без этого не двинусь.
Алексей Бородин в нашей студии. Мы сейчас делаем перерыв, слушаем новости, потом продолжаем наш разговор. Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра и представитель жюри «Золотой маски», жюри, которое выявляло главных победителей в жанре драмы, драматического спектакля и кукольного театра. Я бы хотела еще про некоторые спектакли поговорить отдельно и про некоторые награды. Вот что не хватило, на ваш взгляд, Гамлету Льва Додина для того, чтобы не признать его лучшим спектаклем или лучшим режиссером в данном конкурсе.
Вы знаете, что я думаю...
Данила Козловский, простите, получил «Золотую маску» как лучший актер.
Я думаю, ему все хватило. Мне кажется, совершенно удивительный спектакль, очень, очень сильный, очень мощный, сделанный таким мастером, выношенная идея, выношенный смысл, проявленный очень сильно. Понимаете, вот все эти сравнения. Рядом с ним стоит спектакль «Русский роман», да, который поставил Карбаускис. Спектакль, мне кажется, что очень сильный. И во всех компонентах тоже. Знаете, есть такое понятие художественная целостность спектакля. Да? Вот это такой пример такого абсолютно сильного высказывание по великолепной пьесе Ивашкевичуса, просто великолепной, с шикарной исполнительницей главной роли, Евгения Семеновна тоже получила за главную женскую роль. И со всем этим ансамблем. И вообще этот спектакль, который у этого режиссера, ну, замечательного, талантливого, это для него очень принципиальный, очень важный спектакль. Мне кажется, очень важное высказывание. И он это, мне кажется, сделал с силой. Как мы можем сказать, кто же из них двоих сильнее, да, или мы с удовольствием туда еще можем представить, например, молодого режиссера Рощина Николая, да, который сделал совершенно прекрасного Ворона в Александринском театре, очень цельного, очень такого энергичного, очень такого тоже нового.
Он и художник, и режиссер.
Он и художник, и режиссер.
Он очень обиделся, когда ему дали золотую маску, как художнику.
Как художнику. Но дело в том, что ему надо было обязательно дать что-то. Вот. И он тут, значит, у нас оказался там, тем более, что он тут проявляет свои возможности, мне кажется, тоже очень серьезно. Поэтому, понимаете, вот, ну, совершенно невозможно что-то одно от другого
отделить. «Чайка Марчелли» – очень интересная работа.
Очень интересный спектакль.
Театр с Ярославом.
Да, мне очень понравился спектакль Генриетты Яновской «Плещеева Амур». Понимаете ли, тоже с великолепным оформлением Вархина. Мы начинаем смотреть и понимаем, что это, конечно, равное среди равных. И это выделение того или другого, это высказывание вот этого жюри, которое вот назначили, угу. которые, значит, согласились принять в этом участие. И таким образом мы смотрим. Я уже не говорю, например, о такой потрясающей актерской работе, которая в спектакле театра Моссовета «Не все, которому масленица», значит, где такой мастер, как Евгений Стеблов, понимаете, проявляет себя очень сильно и очень интересно. Тоже, понимаете, это все об этом говорилось, и в конечном итоге что-то отходит, что-то приходит. Но, короче говоря, я хочу сказать, что жюри пытается, как и эксперты, кстати, пытаются очень быть объективными. Никакой объективности, конечно, тут быть не может.
Хочу сказать нашим слушателям, что вот вы часто задаете нам вопросы, а что посмотреть в театре, посоветуйте что-нибудь такое нам, Ксения, вы на что сходить. Вот смотрите, открываете сайт «Золотой маски» и смотрите вот всех финалистов, кто вышел в финал. Тут просто списки невероятные. И то, что касается Москвы или Санкт-Петербурга, или даже вашего города, где вы это смотрите, а мы что-то пропустили, вот это действительно лучшие спектакли сезона, на которые стоит пойти, которые стоит посмотреть. Но, конечно же, не могу не обратить внимания, что в этих списках нет двух очень мощных, сильных режиссеров, режиссеров-лидеров на сегодняшний день в театре, как ни крути, они работают много и работают успешно. Я имею в виду Константина Богомолова и Кирилла Серебренникова. И это, конечно, я понимаю, что это все скажет нам слушатель, вот там какие-то свои интриги. Интриги не интриги, а людей-то нет, знаете, но они есть при этом.
Вы знаете, ведь дело в том, я просто в курсе дела, что и Серебренников, и Богомолов, эти два талантливейших человека, заявили в свое время, что они в «Золотой маске» больше не участвуют. По причинам того, что не так составлен экспертный совет, что там вмешивается в это дело министерство и так далее, и так далее. Ну, это их право в конечном итоге. Ну, как, что значит, кто я такой, чтобы там быть? Они так высказались, ну, и высказались. А дальше, ну, в конце концов, это дело каждого, я тоже могу сказать. Я не участвую в этой «Золотой маске», понимаете? Или еще где-нибудь не участвую.
У нас, кстати, по-моему, и «Современник» не участвует в «Золотой маске».
«Современник», я когда-то несколько лет назад был тоже председателем жюри, и там был замечательный спектакль с Ниёловой, это была Башмачкина называлась, «Женей Гоголя», она как говорила, этот спектакль был номинирован, и тогда получил премию.
Знаете, вы же понимаете, о чем я спрашиваю, потому что такого быть не должно, это не то, что несправедливо, это когда картина перекошенная. Если мы говорим, что это лучшие спектакли, а тут нету спектакля Гоголь-центра никаких, да, это значит, картина мира перекошенная. Этого быть не может. Потому что вот успешный театр выпускается много премьер. Я думаю, наверняка и вы какие-то работы видели, к которым относитесь с большим интересом и уважением. Конечно. А как вот с этим быть?
Перекошенный мир, вы говорите. Вот это все и отражается в этом. Весь этот перекошенный мир. Это же так не случайно. Это же и есть то, что есть. Понимаете, он на самом деле перекошенный. Поэтому, когда мы говорим о «Золотой маске», мы радуемся, такой, знаете, такой праздник театральный, фестиваль. Это, конечно, в перекошенном мире происходит.
Хотя у нас есть премия «Радиомания», которая вручается ежегодно за лучшую радиоработу, за лучшее радио, за лучшие радиостанции, за лучших радиоведущих, за все лучшие жанры и формы радио. Да. Там нет радиостанции «Эхо Москвы».
Ну, естественно, опять же.
понимаете? Вообще ее как бы нету, понимаете?
Вот это и есть картина маслом.
Да, картина маслом. Хорошо. Давайте мы немножечко поговорим о том, что я хотела вам сказать в перерыве. Как вы отнесетесь к тому, чтобы все-таки каким-то образом реконструировать саму систему, ну вот эту масочную? Вот что бы вы предложили в качестве реформы? Или нужна ли она, на ваш взгляд?
Вы знаете, здесь много возникает вопросов. Мне кажется, надо как-то очень спокойно собраться, не знаю, кому.
Есть какой-то торгкомитет?
Нет, конечно. Это все, это союз театральных деятелей.
У нас новый президент Маски, Игорь Костолевский, поскольку ушел из жизни Георгий Георгиевич Таратуркин.
Да, и сказать, все, очевидно, действительно, время идет. И на протяжении всего времени вот так примерно так и остается. Ну, на одну какую-то, больше на одну премию, меньше на одну премию. Мне кажется, тоже должны быть какие-то и такие, ну, что ли, вот какие-то новации. Нужны премии по детским спектаклям.
Отдельные,
да. Наверное. Понимаете, вечные разговоры по поводу того, что масок слишком много, церемонии становятся очень большими. Но это же огромный театральный мир огромной страны. Поэтому я-то как раз всегда за то, чтобы было расширение этого. И кроме того, действительно, наверное, ставить жюри в такую позицию, что он должен из 28 режиссеров выбрать одного, это тоже неверно. Это невозможно. Мы смотрим это все подряд и потом, значит, высказываем те или иные соображения. Но, конечно, когда выбирается это из меньшего количества номинантов, претендентов, то тогда, конечно, это будет, наверное, толку больше. Но, честно говоря, можно я скажу, как я на самом деле думаю?
Наконец-то.
Мне кажется, что это очень все относительно. Я отношусь к этому. Когда я не председатель, вот это ужас, это я в жизни больше никогда не буду. И так далее. Вот. То тогда мы приходим. Ну, в конце концов, мало каких-то театральных праздников, когда объединяются люди. Вот эти вот 17, которые были у нас в жюри, очень разные люди, очень разные. Там, предположим, такой, ну, совершенно, значит, такой особенный режиссер Марат Гацалов, откуда я знаю. И вдруг я вижу, он замечательный парень, замечательный,
талантливый
умница,
человек.
Талантливый человек. Все, мне с ним становится интересно, хотя мы, может быть, ну, достаточно далеко стоим друг от друга, там, с каких-то своих пристрастиях, но интересно очень. Он меня обогащает, безусловно, может быть, и я его отчасти. Поэтому мне кажется, что к этому, то, что это вдруг стало каким-то таким, знаете ли, когда люди дико переживают, дико страдают от того, что вот они что-то кого-то, кому-то не дали, кому-то что-то. Меня много раз выдвигали на номинации лично, и наш театр, и ничего не давали, или давали там спецприз, там чего-нибудь. Это, ну, я иногда думал, ну, замечательно, дали другим. Иногда я думал, ну, в конце концов, этот спектакль нужен маске, по-моему, больше, чем нам, поэтому как хотят. Понимаете, поэтому тут надо, мне кажется, пошире на это дело смотреть. И соревнования, это все-таки не спорт. Это все-таки не... Это же очень индивидуальные какие-то оценки того или другого, понимаете? И рассчитывая на то, что придут какие-то объективные вдруг люди, и вдруг вот по всем, так сказать, правилам все скажут так, чтобы все были довольны, невозможно. Вообще, вот этот, ну, как это называется, плюрализм, он должен оставаться. Мне кажется, что не надо из этого устраивать какую-то...
Битву,
да, за что битву? Дали, ну и замечательно.
Денег, кстати, не дают, чтобы вы знали.
Денег никаких вообще, да. Никаких. Ну, будет считаться, что... Ну, ходи с гордостью, значит, ты лауреат «Золотой маски», а ты не лауреат.
Когда там очень был смешный момент, который я... Смеялись все в зале. Когда в музыкальном театре великому режиссеру мирового уровня, первому режиссеру мира, Бобу Уилсону, присудили «Золотую маску» за как лучшему художнику по свету. Это, вот конечно, как. Было очень смешно. И там, когда получали за него за эту маску, очень осторожно сказали, что Боб так любит маски, ему недавно вот африканскую маску подарили.
Да, совершенно верно. Потом как смешно было на «Оскаре», когда вот там спутали эти маски.
Да, да,
и
да.
И какой ведущий шикарный там был этот ведущий. Как он сказал? Ну, в конце концов, только всего лишь премия, и больше ничего. Поэтому все это... Все это относительно, мне кажется. Хотя, хотя все равно интересно, потому что люди собираются, наконец, смотрят друг друга. Вот это тоже очень важно.
То, что важно, то, что, мне кажется, вот то, что мы говорили в начале, что среди людей из других городов есть возможность приехать, показать
свой спектакль в Москве. Это самое главное, потому что это на самом деле очень важно, получают они эту маску или не получают.
Вот по поводу вот общего ваших впечатления, поскольку такая была действительно картина географически очень разнообразная, общий уровень, вот можно о нем сказать, о театральном, профессиональном, и существует ли на сегодняшний день такое понятие, как провинция, вот во всех смыслах негативных, да, или нет, на ваш взгляд?
Нет, вы знаете, я не вижу этого. Нет, я просто вижу, что люди попадают не в свою тарелку в плане того, что они играют на чужой сцене с другой публикой. И иногда излишне волнуются, иногда излишне хотят показать, понравиться. Это вот бывало так иногда. Очень трудно вот сохранить это, то, что найдено. Но это никак не связано с тем, что это профессиональный уровень там ниже или еще что-то. Ну что вы там, не знаю, это воронежский спектакль, это будет или новосибирский, из этого Шарыпова. Города небольшого совсем, в Красноярском крае, насколько я понимаю. Понимаете, приехали отличные артисты, отличные. Один из них там получил премию за роль второго плана. Поэтому здесь нет, мне кажется, никакого. В том же Новосибирском театре.
Да, вот, Красный Факел.
Отличные. Они ничем не...
Ну что, нам остается только поздравить «Золотую маску» с окончанием очередного сезона и вперед и дальше с новыми силами. Спасибо. Каждый раз тяжело кончается. Очень много криков, безусловно, и очень много людей обиженных, недовольных, оскорбленных и несправедливо.
Всегда, некоторые, всегда несправедливо. Некоторые, между прочим, довольны, а некоторые, наоборот, довольны. И некоторые приветствовали, мне кажется, извините, Симонова, устроили такую овацию, понимаете, которую она заслужила. И это вообще было...
Нет, послушайте, овацию устроили, когда вы объявляли свои спецпризы, когда вручали трем сестрам и спектаклю «По ту сторону занавеса». Да. Так что нет. Поэтому Маша Ревякина и Мария Ревякина, директору «Золотой маски», мы шлем горячий привет.
Да, они делают огромную работу.
Это очень тяжелый, труд. Тяжелейший. Сейчас особенно тяжелейший, поэтому что тут говорить. Да. Последние 10 минут посвятим Рамту. Тут много есть уже вопросов к вам, Алексей Владимирович. Но, во-первых, давайте мы скажем, что про премьеру недавнюю, на которую мы...
Только что.
Да, вышла.
Только что вышла у нас премьера на нашей малой сцене. Значит, это очень такое знаменательное, интересное для меня и для театра событие, потому что эту пьесу американского автора Дэвида Мэммета поставил совершенно, конечно, особенный режиссер, талантливейший Владимир Мирзоев, и это такое событие для меня такое радостное, страшное, что он так работал первый раз, да. И, конечно, он человек необыкновенно талантливый, конечно, потрясающе образованный, такая умница, и артисты с таким счастьем с ним работали, и там наш Евгений Редько там играет, и Маша Рещенкова.
Это такой камерная работа.
Да, это два артиста. Ковальчук сделал чудесное оформление этого дела. И мне кажется, спектакль такой... Ну, такой удивительный. Он и театрально очень интересный, и человечески абсолютно обеспеченный. И вся суть этого человека, Мирзоева, мне кажется, в этом спектакле, она видна. Это очень интересно. Вот это у нас последняя наша премьера.
Так, а что в работе?
А в работе довольно много. Значит, на большой сцене сейчас репетируется спектакль. Такая очень хорошая книга вышла. Это «Минские авторы», Жвалевский и Пастернак.
Мы знаем
их. Вы знаете их, да? Видите, как хорошо. Очень рад. У них книжка «Я хочу в школу». Очень такая замечательная книжка. Все.
И кстати, давно ждала, когда их кто-нибудь либо экранизирует, либо инсценирует. Потому что они такие очень...
Да, театральные.
Да, очень театральные.
Да. Да, и вот такой у нас режиссер, молодой Саша Баркар, это сейчас ставит, вот они сейчас вышли на большую сцену, а до этого у нас в слушал очень хороший спектакль на маленькой сцене, тоже совершенно молодого режиссера, выпускника Сергея Жановача Егора Равинского. Он поставил «Свои люди, сочтемся» у нас там на маленькой сцене. Настолько удачный спектакль, что мы сейчас его переносим на большую сцену. Это очень вот там все сошлось, и наши артисты, и этот тоже чудесный совершенно, значит, молодой режиссер. Вы знаете, ну, с молодыми режиссерами у нас вообще такая деятельность идет широкая. Я это считаю своим каким-то долгом и просто уверен, что для театра это чрезвычайно важно, когда появляются. И вот сейчас два тоже молодых режиссера, которые у нас уже сделали по спектаклю. Это Олег Долин, это же Жановачевский ученик прекрасный, и Саша Хухлин, тоже Жановачевский, прежнего выпуска. Они делают два рассказа Горького. Один будет происходить в черной комнате в нашей, а другой будет происходить там, даже Олег придумал, что у нас есть антресоли такие, и там, значит, у нас будет еще одна сцена.
Но это как бы два отдельных полнометражных
спектакля. Два отдельных полнометражных спектакля, да. Ну, как-то вот так Горький, который вот это Коновалов и вот это Карамора, это замечательное совершенно произведение, замечательное, неизвестное, так широко, но это, мне кажется, очень важно, и артисты уже вот с Олегом начали работать, с Сашей вот-вот начнут. Марина Брусникина, с которой мы держим крепкую связь, заседали только что в этой «Золотой маске» в жюри, она будет делать тоже там на маленькой сцене, будет делать спектакль по современному драматургу Слащева. Вот этот спектакль называется «Хурма». И вот она будет делать с Ниной Дворжецкой, Нелли Уваровой в главных ролях. Вот они там будут, значит, делать этот спектакль. Вот. К большой сцене готовится детский спектакль. Такой есть драматург, может быть, вы его тоже знаете, Родион Белецкий. Угу. Чудесный совершенно.
Конечно.
Чудесный человек и талантливый. Вот, он написал «Четвертый богатырь», это по поводу того, что богатыри на 33 года на печке, и, собственно говоря, все богатыри, значит, пристроились, что называется, в жизни, и вот, значит, появляется «Четвертый богатырь», который пытается их поднять все-таки на то, чтобы как-то вообще проявляться.
Не актуально.
А не только наблюдать. Очень актуально, очень остроумно, смешно. Это тоже режиссер Наташа Шумилкина это делает. Все, я готовлюсь к большому, значит.
Я все жду, когда вы скажете про себя.
Да, вот я и говорю. Я готовлюсь, я из-за этой маски, я бы уже репетировал давно. Вот из-за нее, значит, это все немножко задерживается. А это, ну, это такой, ну, такой замысел. Я все, я молчу.
Ладно? Ну, говорите.
Я вам расскажу, но отдельно. Ну, я еще даже в театре это не объявлял, понимаете? Хотя я уже практически готов к тому, чтобы начать.
Ну, хоть скажите автора.
Нет, в том-то и дело. Если я скажу автора, это будет все вообще, ясно.
Вот так вот ждали-ждали, и наконец-то подвесили. Ну, что же это такое?
Ладно, я вам потом позвоню.
А когда вы собираетесь это сдавать, показывать?
Ну, я надеюсь, что в следующем сезоне, конечно, конечно.
В театре еще не знают, вы там молчите.
Нет, я молчу, хотя Леша Веселкин говорит недавно, да уже все догадываются, собственно говоря. В театре такая вещь, скажешь, вот мы с вами вдвоем, и вот через 5 минут знают все.
Да.
Поэтому мы делаем вид, что мы, значит, никто ничего не знает. Это я молчу, как рыба, вот все. Дал себе слово, извините.
Ну, тогда парочка вопросов к вам от ваших почитателей. Алексей Владимирович, вы ожидали такую актуальность в России вашего спектакля «Нюрнберг»? Может быть, это не только мастерство актеров, режиссера, но и общий фон, равнодушие людей и массовый антисемитизм здесь написан. Ну,
антисемитизм неправильно, да.
Не очень, да. Ну, скажем так, как агрессия, наверное, такая, да.
А главное, конформизм. Знаете, конформизм, вот это главная, мне кажется, там тема. А что бы я, интересно, это брал, если бы это не отвлекалось мне сегодня, как человеку, который живет сейчас, в данный момент, и понимает, насколько опасен конформизм, в частности, понимаете ли, и вот те темы, которые там поднимаются, когда мы приспосабливаемся к жизни, соглашаясь с чем-то, не соглашаясь, но приспосабливаемся, вообще все прекрасно и замечательно.
Ну, кстати, вот с актуальностью можно говорить и о спектакле «Демократия», который с каждым, как мне кажется, сезоном, с каждым годом все актуальнее и актуальнее. Да. И вот еще вопрос, пишет нам наша слушательница Ольга, прочла на сайте РАНТа о том, что Эраст Фандорин идет в новой версии. Расскажите, пожалуйста, в чем новизна?
А в чем новизна? Вы знаете что? У нас был вчера 200-й спектакль. 200-й спектакль. И Григорий Шалц, кстати, там в Фейсбуке я прочел, он все это отмечает вот, Борис Акунин. И мы просто... Этот спектакль вышел уже 15 лет назад. И он идет при переполненных совершенно залах, и идет очень так, ну, как-то крепко и очень хорошо, и вызывает большой интерес. Но наши, значит, замечательнейшие артисты 15 лет проходят, понимаете? А там должно быть по 20 лет, по 25 лет. И поэтому это психподача даже, как бы, давайте мы уже как-нибудь ведем. И они, надо сказать, очень помогали. Петя Красилов, Илья Исаев очень помогали ребятам, которые сейчас вводились. И у нас такая передача эстафеты
произошла. То есть новый состав, обновление,
омоложение. Да-да-да, в некоторых ролях. Хотя Женя Рычкова продолжает играть и, так сказать, держит там очень сильно этот спектакль. Вот. И вот и Миша Шкловский, и Паша Хрулев, и Аня Тараторкина, которая тоже сейчас там играет эту Амалию, и несколько других человек. В общем, все. И мы очень, надо сказать, честно к этому подошли. Много времени и сил потратили на это. Вот ко всему прочему. Понимаете, а вы говорите, что вы будете ставить. А я вот сколько с этим Фандориным, значит, мы возились. Но просто мы очень любим этот спектакль. И зрители его очень любят.
Сколько ему лет-то?
15. 15 лет, да. Но он выглядит очень хорошо. У нас есть такие долгожители. У нас Том Сойер идет, по-моему, 25 лет. Но он так сделан американскими нашими, значит, друзьями, которые ставили этот спектакль, что он просто, там надо просто очень, ну, как сказать, тщательно и честно вот, заниматься вводами, и мы это все делаем. У нас в театре вообще в этом смысле такая дисциплина творческая хорошая.
Ну, и, естественно, тут много пожеланий и благодарности за спектакль «Кролик Эдвард». И спрашивают, что Рузанна будет что-то делать еще.
Да, да, да. В общем, у нас очередь, между прочим, из режиссеров до 21 года вся стоит. Все. И все ждут своего. Сергей Рузанна будет делать замечательную
инсценировку.
Да, детский спектакль. Это она придумала. Прекрасно. Прекрасное произведение. Ну, и очень известного автора сейчас.
Опять не скажешь.
Да, да, да.
Сейчас, короче, мы заканчиваем. Мы уходим со сцены. Выходим из света. Да, идем быстро за кулисы. И сейчас я буду все выведывать. Да, у Бородина. Спасибо большое, Сергей Денисович, за то, что я так подумала. Нам все рассказали. Удачи вам. Спасибо. Выдохните теперь после золотой маски и займитесь уже собой. Счастливо, спасибо.